эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе пропорциональный отчет власти и ультиматум оппозиции.
Это упрямство с вопросом Гахария наносит вред стране. Молодые не поленятся там стоять до конца. От отставки Гахария страна вздохнет. Потом мы поговорим вот в такой спокойной обстановке, обсудим любые вопросы.
По кому бьет российское эмбарго в Грузии?
Туризм является далеко не единственным сектором экономики, где Россия занимает доминирующие позиции.
Кого берут в президенты? В Абхазии стартовала президентская кампания.
За первые два дня в Центральной избирательной комиссии зарегистрировались 4 инициативные группы и одна партия. Активисты в соцсетях оживились и стали гадать, сколько же человек попытается зарегистрироваться кандидатами в президенты.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В центре Кабула произошел взрыв, в результате которого погибли не менее 40 человек. 65 человек получили ранения. Ответственность за нападение взяли талибы, которые продолжают вести переговоры с властями Афганистана в Катаре. По данным властей, в центре города сработало находящееся в машине взрывное устройство, после чего прибывшие на место вооруженные люди открыли стрельбу. Нападение совершено в дипломатическом квартале Кабула, где действуют усиленные меры безопасности. По данным источников газеты «Нью-Йорк Таймс», среди погибших не менее 6 военных. Представители «Талибана» заявили, что целью атаки было одно из зданий Министерства обороны Афганистана. В начале этого года США согласились пойти на прямые переговоры с талибами, чтобы договориться об условиях вывода американских войск из страны. Первый раунд переговоров прошел в феврале в столице Катара. В конце мая представители талибов также прибыли в Москву, где провели встречу о мирном урегулировании в Афганистане с главой МИД Сергеем Лавровым. Это был третий визит делегации талибов в Москву. Предыдущие раунды переговоров прошли в феврале и ноябре. При этом движение до сих пор признается экстремистским и запрещено на территории России. Министр иностранных дел самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра Кудрет Озерсай сообщил в понедельник, что на территории страны упала ракета С-200 российского производства. По словам чиновника, ракета была выпущена системой противовоздушной обороны Сирии в ответ на атаку Израиля. Она взорвалась до столкновения с землей, а ее обломки упали в 10 километрах от столицы Кипра Никосии. На опубликованных в интернете фотографиях на одном из обломков видны надписи на русском языке. СМИ сообщают, что в связи со взрывом ракеты никто не пострадал, однако несколько домов, расположенных поблизости к месту падения, селу Ташкент, эвакуировали из-за начавшегося пожара. В ночь на понедельник сирийская система ПВО была задействована для отражения атаки ВВС Израиля на иранские цели в городе Хомс, Алеппо и Дамаск. Число погибших, по данным сирийских СМИ, колеблется от 10 до 16. Сообщается также, что израильские самолеты уничтожили штаб-квартиру иранского корпуса стражей исламской революции на базе 91-й бригады сирийской армии и научно-исследовательский центр в Джамрае. Израильская сторона эту информацию пока не комментирует. Власти Гонконга выступили с заявлением, в котором назвали протестующую молодежь мятежниками. Власти пока не предпринимали насильственных действий. Ранее сообщалось, что в Гонконге вечером в понедельник многие сотни протестующих горожан заняли зал заседания главного законодательного органа. Телерепортажи из Гонконга демонстрируют происходящее. Молодые люди приносят в зал коробки и пакеты с продуктами. Судя по всему, протестующие готовятся к длительному пребыванию взрыванию здания. Корреспонденты CNN рассказывают, что уже 8 часов полиция не предпринимает никаких действий. Таким образом, факт уже многочасовой оккупации государственного учреждения показывает, что его контролируют, как передают CNN, представители народа. Зарубежные корреспонденты передают из здания, что оккупация государственного учреждения, по всей вероятности, закончится одним из двух способов. Либо протестующие сами покинут здание, либо полиция применит силу. Полиции в зале нет. Местные гонконгские комментаторы предполагают, что силы охраны правопорядка могут в это время группироваться вокруг здания и готовиться к арестам активистов. В нескольких крупных городах мира в воскресенье прошли гей-парады, посвященные 50-летию первых массовых выступлений в Нью-Йорке в защиту прав ЛГБТ-сообщества. Через полвека в Нью-Йорке, главном месте проведения в этом году всемирного гей-парада, десятки тысяч человек участвовали в праздничном шествии. Манифестанты двигались с севера на юг Манхэттена, где на западной оконечности острова в районе Гринвич-Виллидж в баре Stonewall Inn прошли первые акции против полицейского произвола и преследования геев. Участники парада 30 июня 2019 года несли радужные флаги, их охраняли полицейские, что было бы немыслимым 50 лет назад, отмечает Рейтер. В субботу подобные акции прошли в Северной Македонии, Сингапуре, Стамбуле. В 2019 году не менее 10 трансгендеров были убиты в США, в 2018-м 29, в 2017-м 29. Таковы данные организации Human Rights Campaign. VPN-сервис Касперский Secure Connection начал блокировать сайты, которые внесены в список запрещенных на территории России. Об этом сообщила выступающая против ограничения свободы информации в интернете организация Роскомсвобода. О ситуации Роскомсвободе рассказали ее подписчики, которые используют услугу лаборатории Касперского.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. У грузинского парламента вот уже 12-й день собираются демонстранты. Они по-прежнему требуют отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахария из-за разгона акции протеста в ночь на 21 июня. С нами на прямой телефонной связи из Тбилиси Владимир Унанянц. Добрый вечер, Владимир. Что сейчас происходит на проспекте Руставели? Каковы требования протестующих?
Добрый вечер, Нана. Требования остаются все теми же. Отставка министра внутренних дел Георгия Гахария. Я напомню, у протестующих изначально было три требования. Это выборы по пропорциональной системе уже в 2020 году. Освобождение всех тех людей, которые были задержаны при разгоне акции ночь на 21 июня. И третье требование было отставка министра внутренних дел Георгия Гахария. Перед зданием парламента сейчас большой плакат, на котором галочками отмечено, что два требования выполнены, осталась последняя отставка министра внутренних дел. Сейчас народу не так много, вот последние два дня парламенты собираются в основном молодежь, активисты, которые заявляют, что они ни в коем случае не будут расходиться до тех пор, пока последнее требование не будет выполнено. А вот буквально в субботу, то есть два дня назад, был большой марш свободы, на который собрались несколько тысяч человек. Они прошли от площади Республики по проспекту Руставели, мимо парламента, дошли до площади Свободы и вернулись обратно к парламенту, и там была большая акция. Интересно эти протесты тем, что...
Да. Я хотела спросить, что накануне молодые люди обратились с письмом к Бедзине Иванишвили. Каков ответ лидера грузинской мечты? Что он им ответил?
Ответа как такового нету. Грузинская мечта продолжает сохранять молчание, стараясь, видимо, надеясь на то, что протесты сами с собой сойдут на нет. Но, так или иначе, в здании парламента достаточно людей находится, которые, как я уже говорил, требует отставки министра внутренних дел и заявляет, что не собирается расходиться, сколько бы дней не потребовалось для этого. Кстати, перед зданием парламента есть разбили палатки, в которых находится несколько людей, объявивших голодовку до тех пор, пока министра внутренних дел не отправят в отставку. И одному из них сегодня стало плохо, его забрала скорая помощь. Как говорили врачи, у него резко упал уровень сахара в крови. Но на данный момент состояние стабильное, он пришел в сознание. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Но а сколько еще голодающих остается на площади у парламента?
На данный момент остается трое. На данный момент остается трое, но некоторые заявляют, что их еды будут пополняться, потому что многие высказали желание присоединиться к такому, к такой форме протеста.
Вы говорили о том, что затягивание с ответом со стороны Бидзина и Иванишвили возможно часть стратегии власти, направленная на то, чтобы просто извести протестующих. Как изменилась динамика за прошедшие дни, и можно ли сказать, что эта стратегия работает?
Знаете, надо сказать, достаточно сложно, потому что вот до марша «Свобода», о котором я говорил, также наблюдалось некое снижение активности людей у здания парламента, но в субботу пришло большое количество людей, и, судя по всему, такие акции будут повторяться время от времени. То есть те организаторы протеста, я отмечу, что это молодые активисты, представители традиционной оппозиции не подпускают к организации протеста, в основном это молодые студенты. Люди, они заявляют о том, что подобные акции будут продолжаться перманентно, и, соответственно, марши будут проходить, и, соответственно, они ожидают, что люди будут, большое количество людей будет приходить все-таки на акции. Плюс ко всему у нас эти два дня достаточно прохладно на улице, это тоже списывается как один из факторов того, что снизилась немножко активность. Но в целом, вот можно сказать, еще было интересное событие, то, что накануне к лидерам протеста вышла известная певица Нино Катамадзе. Она появилась в здании парламента, извинилась за свой последний концерт в России, который произошел 22 июня, и сказала, что отныне она будет стоять рядом с протестующими и также требует отставки министра внутренних дел. Поэтому можно сказать, что те люди, которых уважают в грузинском обществе, наоборот, присоединяются к протесту все больше и больше.
Спасибо. С нами на прямой телефонной связи из Тбилиси был корреспондент «Эхо Кавказа» Владимир Унанянц. Ну а мы продолжаем следить за событиями в Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Грузинская мечта представила инициативу власти о проведении парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе и выслушала мнение представителей других политических сил по этому вопросу. На встрече затронули вопрос Абхазии и Южной Осетии. Представителям правящей партии напомнили и о главном требовании протестующих – отставке министра внутренних дел страны Георгия Гахария. Напомним, это уже 12-й день протеста. Молодые люди добиваются отставки министра внутренних дел. Мзия Парисишвили следит за горячим политическим сезоном.
«Позор, позор!» – начинала кричать и свистеть малочисленная, но шумная группа молодых людей. Каждый раз, как у входа гостиницы «Шератон Метехи Палас», появлялись представители правящей грузинской мечты. Последние у коридора позора не задерживались, и тем более не читали надписи на баннерах, которые держали в руках демонстранты. Их содержание представителям власти известно уже 12 дней. Это отставка министра МВД Георгия Гахария за то, что его ведомство допустило въезд в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова и за кровавый разгон акции протеста, начавшегося после того, как 20 июня Сергей Гаврилов в рамках Межпарламентской ассамблеи православия занял кресло спикера парламента Ираклия Кубахидзе. После этого Кубахидзе вынужден был подать в отставку. И сегодня он, уже как рядовой депутат, но все еще исполнительный секретарь грузинской мечты, знакомил представителей оппозиционных партий, НПО и дипломатов с подробностями законодательной инициативы о проведении парламентских выборов в 2020 году. году по пропорциональной системе. Купахидзе говорил о важности консенсуса, хотя еще 6 июня, будучи спикером парламента, он решительно отвергал такую возможность. При том, что представители более чем 20 партий собрали необходимое количество подписей и инициировали в парламенте пакет поправок для проведения парламентских выборов по пропорциональной системе уже в 2020, а не в 2024, как этого предлагала грузинская мечта. И мало кто верит, что если бы не массовые протестные акции с требованием смены избирательной системы, власти пошли бы на такую уступку. Об этом напоминали представителям грузинской мечты, пришедшие сегодня на презентацию некоторой оппозиционной политики, но теперь они поднимали вопрос отставки министра МВД Георгия Гахария. «Не мучайте и не трясите страну», — попросил власть лидер партии «Гражданское движение» Алеко Элисашвили.
«Это упрямство с вопросом Гахария наносит вред стране. Молодые не поленятся там стоять до конца. Примите мою просьбу, совет. От отставки Гахария страна вздохнет. Потом мы поговорим вот в такой спокойной обстановке, обсудим любые вопросы».
На что генсек грузинской мечты мэр Тбилиси Каха Каладзе напомнил, что здесь собрались обсуждать конкретные вопросы. Из его дальнейшего ответа же стало понятно, в вопросе Гахария власти не намерены отступать и придерживаются версии о том, что благодаря министру Гахария страна избежала штурма парламента и очередного свержения власти.
«Мы, каждый представитель общества, ни в коем случае не должны допустить в этой стране смену власти свержением, переворотом, гражданским противостоянием и так далее. Это категорически неприемлемо, в первую очередь для той молодежи, которая хочет, чтобы завтрашняя Грузия была лучше».
У присутствующих было много вопросов о правилах финансирования партии, распределении оставшихся мандатов, комплектовании избирательной комиссии и о том, почему нельзя оставить нулевой порог и на последующие выборы. Ведь согласно инициативе грузинской мечты, нулевой порог будет только в 2020-м, а с 2024 года избирательный порог станет 5%. Иракли Кубахидзе пояснил.
«Сегодня у нас особый вызов не только для политической системы, а целого общества. Максимально должен открыться процесс управления государством. Поэтому такими выборами, максимальным консенсусом будет обеспечено открытое широкое правление. Такой же консенсус будет обеспечен в условиях 5% барьера. И в долгосрочной перспективе, думаем, нужно соблюсти минимальный баланс между плюрализмом и стабильностью».
Бывший спикер парламента напомнил, что барьер от 3 до 5% соответствует европейским стандартам. К тому же низкий избирательный порог порой создает трудности даже для европейских парламентов, которые из-за своей разношерстности порой месяцами не могут создать коалиционное правительство. Присутствующие интересовались и вопросом автономной республики Аджарии за переход на пропорциональную систему. Там отдельно должен проголосовать Высший совет Аджарии. Председатель Национально-народного фронта Гоча Гавашели по этому поводу сказал:
«Какую свободу предоставить Аджарии в выборах, на это под увеличительной лупой смотрят в Абхазии и Самачаблу. Это будет тест для них. Как можно больше независимости и свободы мы должны дать автономным республикам».
На все пожелания и рекомендации представители правящей силы заявляли, что готовы это рассмотреть при дальнейших обсуждениях, а их будет немало. Сначала в рамках рабочих групп, потом комиссии по конституционным поправкам, далее при всенародном обсуждении инициативы и на двух пленарных заседаниях. Для вступления поправок в силу за них должны проголосовать 113 депутатов. Грузинская мечта, в прошлом году утерявшая конституционное большинство, со своей стороны гарантирует поддержку 100 депутатов. Иракли Кубахидзе к этому же добавил, что, конечно же, будут поддерживать свою версию поправок, а не инициативу оппозиции, которая выступает за 3% избирательный порог. Но поддержать поправки намерены и в парламентской оппозиции, несмотря на то, что, в отличие от альянса патриотов, депутаты от Европейской Грузии и нацдвижений отказались участвовать в сегодняшнем мероприятии. «Они хотят свое поражение преподнести как победу», — пояснил лидер фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе. Тем не менее, он сказал:
«Фракция «Национальное движение» поддержит любой вариант перехода на пропорциональную систему, с барьером или без, с избирательными блоками или нет».
Такой же позиции придерживаются и в Европейской Грузии, несмотря на то, что некоторые оппозиционеры нулевой избирательный порог и запрет избирательных блоков расценивают как попытку грузинской мечты разъединить сплоченную вокруг нацдвижения коалицию из 20 партий, сила в единстве и открыть дорогу партиям из одного человека, с которыми всегда будет легче договориться и даже подкупить. Ведь по грубым подсчетам для получения одного мандата будут необходимы от 12 до 14 тысяч голосов избирателей. Опасность оппоненты власти видят и в том, что в парламент могут попасть пророссийские силы, которые сейчас в парламенте представлены лишь 7 депутатами в лице Альянса патриотов. Хотя эти опасения не разделяют во многих профильных НПО. Апеллируя к итогам прошедших выборов, они считают, что пропорциональные выборы откроют двери новым прогрессивным политическим партиям, к примеру, таким как Алеко Элисашвили и его гражданскому движению. По подсчетам онлайн-издания «Нетгазеты», если парламентские выборы прошли по пропорциональной системе в 2016 году, в законодательный орган вошли бы 10 партий, из них в грузинском обществе только две считаются пророссийскими. Это Альянс патриотов и партия Нино Буджанадзе «Единая Грузия. Демократическое движение». Ее партия получила бы 6 мандатов, но наряду с ними могли оказаться прозападные республиканцы с 2 мандатами, а также партия Иракли Аласани «Свободные демократы» с 7 депутатами. Обсуждение конституционных поправок для пропорциональной избирательной системы грузинская мечта намеревается завершить до конца года. В противном случае провести по ней выборы в октябре 2020 году не удастся. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса. Ну а теперь голос улицы, ведущий на площадь. Анастасия Славинская спросила у жителей Тбилиси, должен ли министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария все-таки уйти в отставку.
Разделяете ли вы требования участников акции протеста?
Гахария должен уйти хотя бы потому, что из-за него у нас 2 человека остались без глаза. Все, так нельзя. Я крайне далек от политики, но знаю, что нет ничего лучше мира и переговоров.
Я тоже считаю, что Гахария должен срочно уйти. Больше ничего не могу вам сказать. И да, я, конечно, поддерживаю всех участников акции.
Я полностью разделяю требования, так как они правильные и легитимные. Ошибки, которые допустил Гахария, не должны остаться без ответа. Не согласен с протестующими. Нет, те, кто превысил силу, должны быть отданы под суд. Но то, что произошло с самого начала, это было недопустимо. Этого не спустили бы ни в одной стране. И та, и другая сторона должны быть наказаны.
Но с требованием об отставке министра вы не согласны?
Нет. До тех пор, пока окончательно не выяснится, что произошло на самом деле. Сейчас решение, уходить или нет, должен принять сам Гахария. Отправлять его в отставку нельзя. Если бы я был на его месте, я бы ушел. Просто потому, что все это касается его ведомства.
Я согласна с участниками акции на 100%. Грузия должна быть независимой. Все решения правительство должно принять, исходя из интересов грузинского народа. Все, кому следует уйти, должны уйти.
Я согласен с протестующими. Ответственность за произошедшее, на мой взгляд, лежит на Гахария. Он должен уйти в отставку. Это все неправильно. Они ведут себя неправильно. Все это было излишним. Большую ошибку совершил председатель парламента, уйдя в отставку.
Зависит от того, с какой стороны посмотреть. Мы ведь не знаем точно, как что произошло. Было ли это конкретным приказом Гахария? Я имею мало отношения к политике, не была на акциях, поэтому не могу ответить на этот вопрос.
Он, безусловно, должен уйти в отставку. Использованная в ходе разгона сила вышла за все рамки. Они сделали то, что не должны были делать. Поэтому я согласен с тем, что Гахария должен уйти в отставку.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Жители самопровозглашенной республики Южная Осетия жалуются на увольнение по политическим мотивам. Прямо им об этом не говорят, но без работы остаются именно те, кто на парламентских выборах поддерживал оппозицию. Мурат Гукимухов поговорил с пострадавшими.
В пятницу вечером житель Цхинвала Тимур Какойте опубликовал в Фейсбуке свое заявление об уходе с работы, а под ним текст, из которого следует, что его вынудили написать заявление об уходе. Цитирую. «Вот и до меня дошла очередь. Сегодня мне настоятельно порекомендовали написать данное заявление. Отпираться не стал. Спросил лишь, имеются ли у работодателя претензии к выполняемой мной работе. Ответ был отрицательный. Вскользь упомянули, что пришло распоряжение из Москвы о том, чтобы у меня не было в штате предприятия «Роснефть-Алания». Остается лишь догадываться, откуда могли узнать в Москве о конкретном рядовом сотруднике в Цхинвале, выполняющем простые рутинные функции. Надо отдать должное интересантам. Среагировали они быстро на мое назначение. Зла ни на кого не держу. Это было ожидаемо и был готов к такому повороту». Конец цитаты. Напомню, 23 июня 2017 года на встрече президента Анатолия Бибилова с Игорем Сечиным была достигнута договоренность, что Роснефть построит в Южной Осетии сеть заправок. С тех пор Роснефть запустила одну заправку на въезде в Цхинвал. Говорят, скоро откроют вторую. Вот на эту заправку около месяца назад устроился работать Тимур Какойте. В его служебные обязанности входило таможенное оформление горюче-смазочных материалов. Я говорил с Тимуром, он отказался комментировать свое увольнение, но в личной беседе сказал, что не сомневается в его причинах. Его уволили за то, что во время парламентских выборов он помогал Эдуарду Какойте. То есть речь идет о преследовании гражданина по политическим мотивам. Причем инициаторы этого увольнения не в Москве, а в Цхинвале. А это значит, что звонку из Москвы в Цхинвал, по которому был уволен Тимур Какойте, предшествовало обращение из Цхинвала в Москву. Причем на таком уровне, что игнорировать его москвичам было невозможно. То есть звонили, если не первые лица государства, то кто-то от их имени. Получается так. Впрочем, сам президент свою причастность к этому увольнению отрицает. Приведу фрагмент его комментария к посту Тимура Какойте. Цитирую. «В-третьих, если кто-то кого-то уволил, то это не значит, что это дело политическое к вашей нескромной персоне. Это дело компании, в чьи дела не может вмешиваться руководство республики любого уровня. Лезть – это в какой-то степени порок, а льстить себе как минимум некрасиво. В то же самое время сожалею о вашем увольнении. Надеюсь, что все у вас будет хорошо». Конец цитаты. Похоже, это не единственное после выборов увольнение с политическим душком. Юриста Инару Габараеву уволили сразу из двух мест. До недавнего времени она работала советником спикера парламента по социальным вопросам. Это было ее основное место работы. И по договору заместителем директора водоканала по правовым и кадровым вопросам. Причем в обеих случаях ее уволили задним числом. То есть перед выборами 7 июня ей сообщили, что она уволена из парламента 30 мая. А в водоканале ей 21 июня заявили, что договор с ней расторгнули 14 июня. Ни в одном случае не было никаких предупреждений, актов или приказов, говорит Инара Габараева.
Когда Бичинову не зарегистрировали, я представляла ее интересы в суде, я комментировала, что были нарушены гражданские и конституционные права. Я написала и на своей странице, и интервью давала. Поэтому я думаю, что все-таки мои комментарии не понравились некоторым. Я так предполагаю. Потому что открыто меня ни в чем никто не обвиняет, что вот ты нас не поддерживала и так далее, и так далее. Но то, что президент абсолютно никак не прозвучивал. Мы все знаем, что он активный пользователь сети, постоянно бывает в Фейсбуке. Он абсолютно никак не прокомментировал ни первое мое увольнение, ни второе. Хотя он у меня в друзьях, он прекрасно все знает, что происходит. И почему-то он абсолютно как-то кровно на все это посмотрел.
Согласитесь, странное совпадение. Индира Беченова, чьи интересы в суде защищала Инара Габараева, также в числе сторонников Эдуарда Какойте. По словам бывшего депутата Югостинского парламента Орланда Келексаева, он, как и многие другие участники избирательной кампании, убежден, что парламентские выборы власть проиграла с треском. Даже с учетом того, что около 80 самовыдвиженцев не были допущены к выборам, ей пришлось еще шельмовать результаты на участках. И даже после этого пришлось еще перетягивать кнутами и пряниками самовыдвиженцев и оппозиционных депутатов на свою сторону. Цена такой победы — еще большее разочарование общества, еще большее недоверие к государственным институтам и кураторским структурам, которые осуществляли непосредственный контроль над выборами. И после всего этого надо как-то организовывать предстоящие президентские выборы. Наверное, считает Орланд, кураторы и их подопечные заинтересованы как-то сгладить ситуацию. Дескать, Москва обеспечивает вам безопасность, инвестирует в республике немалые деньги и взамен хочет немногого. Чтобы здесь, на хозяйстве, сидели люди, с которыми ей удобно работать, говорит Роман Келексаев.
Ну, то есть предполагает, что теперь в республику пойдут деньги, будет строиться жилье бесплатное, инфраструктура. И это будет как бы компенсация избирателям за причины на выборах моральный ущерб. То есть эта стратегия не предполагает, чтобы добивали побежденные. Наоборот, она направлена на какое-то примирение с обществом. Но в этом смысле подобные притеснения людей, которые на выборах поддержали не тех кандидатов, способствуют примирению власти и общества.
Но снисхождение к побежденным присуще победителю. А что, если власть чувствует себя проигравшей? Что, если она напугана итогами этих выборов? Если так, то и реакция другая – переломить ситуацию до следующих выборов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Министерство иностранных дел Грузии прокомментировали отзыв посла Грузии в Украине Гелы Думбадзе. Там объяснили, что это сделано с целью назначения его на другую должность. Как известно, назначение и освобождение послов происходит по принципу ротации. Так произошло и в случае с Гелой Думбадзе. Министерство посчитало нужным использовать его ресурс в центральном аппарате на позиции посла по особым поручениям. И ему будет вверена сфера, в которой он имеет большой опыт деятельности. Об этом известно и господину Думбадзе, и это решение было принято в результате консультаций с ним. Цитирует заявление Министерства иностранных дел Грузии, агентство «Грузия онлайн». Власти самопровозглашенной Республики Абхазия частично сняли ограничения на передвижение по Ингурскому мосту. Как сообщил общественному вещателю Грузии один из местных жителей, с сегодняшнего дня, 1 июля, пересечь де-факто границу без ограничений могут дети до 14 лет и люди старше 65 лет. Что касается абитуриентов, то для лиц старше 18 лет действует ограничительный режим, поэтому многие не смогли принять участие в первой сессии единых национальных экзаменов в Зугдиде. После частичного снятия ограничений через Ингурский мост в Зугдидский район перешли 4 пенсионера, а также один абитуриент. Абхазская сторона перекрыла движение по Ингурскому мосту в одностороннем порядке 27 июня. Себастьян Малинеус сменит Мерси Тембон на должности регионального директора Всемирного банка на Южном Кавказе. Об этом сегодня сообщает региональный офис Всемирного банка на Южном Кавказе. Мерси Тембон занимала этот пост с сентября 2015 года по июнь 2019 и теперь продолжит работу над проектами Всемирного банка в Бангладеш, информирует новости Грузия. Себастьян Малинеус будет осуществлять надзор над программой Всемирного банка в трех странах – Грузии, Азербайджане и Армении, где Всемирный банк будет руководить разработкой и осуществлением стратегии сотрудничества в координации с партнерами, работающими в этом направлении, и гражданским обществом. Малинеус будет работать в Тбилиси, где находится офис Всемирного банка на Южном Кавказе. Более 1200 военных из России и самопровозглашенной Республики Южная Осетия на совместных учениях уничтожили командные пункты условного противника. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Южного военного округа. Военнослужащие российской военной базы ЮВО и вооруженных сил РИО в составе разведывательно-огневых контуров уничтожили командные пункты условного противника, говорится в сообщении, передает информагентство РЕС. В учениях были задействованы около 200 единиц вооружения и военной техники. Российские артиллеристы выполнили боевые стрельбы из самоходных артиллерийских орудий «Акация» и минометов «Сани» на полигоне «Дзарцем». Наведение и корректировка огня осуществлялось во взаимодействии с командным пунктом Юго-Осетинских вооруженных сил. Военнослужащие выполнили задачи по поражению вновь обнаруженных целей в режиме реального времени. Всего было выполнено свыше 60 огневых задач по уничтожению огневых позиций и военных объектов условного противника на удалении более 25 километров, добавили в пресс-службе.
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. По мнению министра экономики Грузии Нати Торнава, экономическая зависимость страны от России сегодня минимальна. Ее оппоненты, напротив, полагают, что в некоторых сегментах экономики эта зависимость несет риски национальной безопасности. Мнение сторон изучал Ираклий Рагвелидзе.
«Рынок Грузии не привязан ни к одному государству», – заверила сегодня журналистов министр экономического развития Натия Турнава.
«Внешняя торговля Грузии как никогда диверсифицирована и сильна. Ни в нефтепродуктах, ни в газе, ни в электроэнергии мы не зависим от России. Единственным проблемным направлением является импорт зерна. Но мы здесь совместно с казахстанскими партнерами сформировали рабочую среду, и казахстанская пшеница создаст здоровую конкуренцию российской. Никакой опасности российской экспансии не существует. Мы лишь выражаем сожаление, что не досчитаемся миллиона туристов с Российской Федерации, которых ждали представители нашего бизнеса. Это не катастрофа, но весьма печальный факт».
Специалисты, между тем, предостерегают, что туризм является далеко не единственным сектором экономики, где Россия занимает доминирующие позиции. Согласно данным Грустата, за первые 5 месяцев на долю Российской Федерации пришлось 15% грузинского экспорта и 10% импорта. Экономист, профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе считает, что говорить о полной диверсификации преждевременно. За последние 5 лет зависимость Грузии от российского рынка только возросла.
В прошлом году грузинский рынок на 85% зависел от поставок российской пшеницы. И по итогам 5 месяцев текущего года ситуацию удалось смягчить до 62%. В этом году мы импортировали более 30% нефтепродуктов и экспортировали около 2/3 вина в Россию. Можно утверждать, что государство оказалось не готово к возможным санкциям со стороны северного соседа. К сожалению, грузинский бизнес в большей мере зависит от российского рынка, чем наоборот. Создается впечатление, что государство пытается переосмыслить новые угрозы. Во всяком случае, никакого анализа мы от них пока не услышали.
А по словам представителя МПО «Хаб» Джорджа Майк Ацитадзе, недальновидная политика властей ставит под угрозу продовольственную безопасность страны.
«Сколько бы мы ни говорили о диверсификации, недочеты внутреннего законодательства сводят все на нет. Перевозчикам выгоднее импортировать пшеницу грузовиками из Кубани, чем заниматься морскими и железнодорожными перевозками, требующих кучи документации. К примеру, для импорта зерна автотранспортом необходимо всего 5 бумаг, когда для остальных 12. В итоге на основании российских сертификатов в страну завозится огромное количество низкокачественной пшеницы. И это поощряется нашим законодательством. Если, к примеру, импорт крупной партии производится по предварительному перечислению, то в случае автотранспорта оплату мелкой партии можно производить и после реализации. Создалась ситуация, когда стратегический запас пшеницы не превышает потребностей одной недели, так как бизнесу выгоднее иметь дело с малыми партиями, не заморачиваясь хранением зерна».
В данной ситуации, по словам эксперта, вся ответственность за последствия ложится на плечи властей, пустивших ситуацию на самотек и своевременно не создавших предпосылок для формирования стратегического резерва пшеницы. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В абхазских соцсетях сплошной пиар. От идеальных претендентов на президентский пост отбоя нет. Изидачане предлагает к идеальной биографии приложить декларацию о доходах, расходах своих родственников и показать источник финансирования выборной кампании. Взгляды Сухуми в нашем эфире.
Регистрация кандидатов в президенты чем-то напоминает войсковую операцию. Только ЦИК взмахнул стартовым флажком и началось. Первым из многочисленной колонны желающих обозначил себя депутат парламента Алмаз Джопо. Следом за ним зарегистрировалась партия генерал-майора Леонида Дзявшпа. Пятница подарила стране сразу трех потенциальных кандидатов. Трех астамуров – Какаля, Отрпа, Тарпа. Таким образом, за первые два дня в Центральной избирательной комиссии зарегистрировали четыре инициативные группы и одна партия. Активисты в соцсетях оживились и, забыв о Грузии, стали гадать, сколько же человек попытается зарегистрироваться кандидатами в президенты. Признаться, это несложно. Минимум требований, связанных со знанием государственного языка, возрастной и этнической принадлежностью. Дальше по желанию претендента в кандидаты. Либо его выдвигает партия, либо он собирает голоса в подписные листы. Всего 2000 голосов, которые собрать в Абхазии несложно. Редко кто откажет жаждающему попробовать свои силы на выборах. Задолго до регистрации инициативных групп и партий соцсети начали превращаться в доску почета. Моя страница забита биографиями потенциальных кандидатов, которые я вынуждена скрывать, чтобы не замыливать взгляд и полосу. Там нет важной информации, меняются фотографии на фоне государственных символов и стандартный текст рассказывает о дате и месте рождения, альма-матер, местах работы и количестве детей. Так из социальных сетей всплывают и идеальные человеки, в жизни которых не было сомнений, гнева, болезней, потерь, двоек и нарушений правил дорожного движения. Тем временем глава ЦИК Томас Гогия дает первый брифинг, на котором, отвечая на вопрос журналиста, говорит, что закон напрямую не обязывает публиковать декларации. В 2014 году декларации кандидатов в президенты публиковались по решению ЦИК, напоминает он. Действительно, в законе о выборах президента на протяжении многих лет остается недописанной глава о требованиях, предъявляемых кандидату в президенты или в депутаты. У меня вообще создается впечатление, что этот закон не проходил через антикоррупционную экспертизу, которая предусмотрена законом о противодействии коррупции. Иначе как объяснить обязательство предоставлять сведения о размере и источниках доходов кандидатов, об имуществе, принадлежащем кандидату, его супруге, супругу и детям кандидата, на праве собственности, а также об обязательствах и имущественного характера кандидата, его супруги, супруга и детей. Если закон не предусматривает, во-первых, публикации этих сведений, во-вторых, их проверки на достоверность. То есть кандидат указывает в декларации то имущество, которое может объяснить своими скромными официальными налогооблагаемыми доходами. В результате часто получается, что некоторые наши кандидаты на высшую должность в стране бедны, как церковная мышь, живут в домах и квартирах родственников, ездят на чужих машинах и так далее. В общем, не кандидат, а сплошные слезы. Впору шапку по кругу пускать. Но наши законодатели могут безосновательно перенести дату выборов, а вот расставить точки над «и» в законе о выборах им слабо. Думаю, что я догадываюсь, чем это связано. С собственным интересом. И им неохота принародно демонстрировать электорату такое глобальное несоответствие между зарплатой и уровнем собственной жизни. Но это еще не все. Есть еще одна недописанная глава в законе о выборах, которая также интересна в контексте борьбы с коррупцией. Это финансирование выборов. Совсем недавно депутаты парламента внесли запрещающую поправку в эту главу, исключив возможность материальной поддержки со стороны иностранных граждан или организаций. Но вот опять незадача. Опять не доглядели, иначе уверена, что после слов кандидаты в президенты Республики Абхазия, создавшие избирательные фонды, обязаны предоставить Центральной избирательной комиссии отчет об использовании этих фондов, предусмотрели бы ответственность за сокрытие расходов и публичность отчетов. То есть взяли бы и разрешили электорату хотя бы понять, какие средства может потратить скромный, судя по декларации, гражданин страны на предвыборную кампанию. Должен же в конце концов на выходе быть хоть какой-то смысл в заполненных декларациях и в отчетах, представленных ЦИК. Кстати, их по закону должны представлять не только кандидаты в президенты, но и кандидаты в депутаты. Сомневаюсь, что парламент меня услышит, а услышав, выполнит свою обязанность. Но почти уверена, что ЦИК не будет возражать против открытости и прозрачности выборов. Глава ЦИК ясно дал понять на брифинге, что если в ЦИК поступит обращение о публикации декларации, то оно будет рассмотрено до заседания. Более того, Томас Гогия выражает свое личное отношение к публичному оглашению активов кандидатов президента. Я считаю, что это должно быть доступно общественности, говорит он. Если же Гоги не поддержат коллеги, то у кандидатов есть возможность заслужить доверие избирателей, выставив на всеобщее обозрение в социальной сети вместо своих идеальных биографий декларации своих и членов семей, доходов, расходов и имущества и отчеты предвыборных фондов. Конечно, не ради славы, ради жизни на земле. Согласитесь, что электорату эта информация будет гораздо полезнее, чем номер школы и месяц рождения. Что касается достоверности данных, скажу так. В маленькой стране живем, все о всех знаем. Поэтому лучше всякой налоговой полиции в той же соцсети все обсмакуем и разберем по косточкам. И напомним, что забыли указать в декларациях кандидаты. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани, из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрастан, хасрастан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Константин Шакрыл, доктор филологических наук, специалист по абхазскому языку, фольклору и литературе. В 1947 году вместе с историком Георгием Дзедзария и поэтом Багратом Шинкуба он направил в Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков письмо с протестом против политики Грузинской ССР в Абхазии. О Константине Шакрыле рассказывает наш сухумский автор Виталий Шария.
20 мая исполнилось 120 лет со дня рождения патриарха абхазской филологии Константина Шакрыла. В честь этой даты Абхазский институт гуманитарных исследований совместно с Карачаево-Черкесским институтом гуманитарных исследований провел 27-28 июня международную конференцию, которую назвали первыми международными шакрыловскими чтениями. Константин Семенович Шакрыл, видный деятель абхазской культуры, доктор филологических наук, специалист в области фонетики, морфологии, синтаксиса, лексикологии и лексикографии абхазского языка, фольклора и литературы. Впрочем, думаю, что для широкой аудитории его деятельность на общественном поприще будет более интересна, чем деятельность ученого-филолога. В 1947 году вместе с историком Георгием Дзедзария и поэтом Багратом Шинкуба он направил ЦК ВКПБ письмо с протестом против проводившейся в Абхазии политики грузинизации. Все трое авторов того письма на заседании бюро ЦК КП Грузии были строго партийно наказаны. Константин Семенович подвергся преследованиям и был вынужден покинуть Абхазию. В частности, несколько лет он жил в Черкесске, где работал вначале заместителем директора, а затем директором Черкесского научно-исследовательского института. Вот, собственно, почему в КЧР его считают своим и почему нынешние шакрыловские чтения два научно-исследовательских института проводили совместно. Лишь спустя 6 лет, в 1955 году, он был переведен в Абхазский институт языка, литературы и истории. Я познакомился с Константином Семеновичем, которому было тогда 88 лет, в конце лета 1987 года, когда проходил очередной фамильный сход шакрыловцев. Произошло это при следующих обстоятельствах. Еще в детстве я услышал от своего отца, выходца из села Тамыш, историю о том, как лет 150-200 назад в селе Лыхны жило пятеро братьев по фамилии Шакрыл. После ссоры с оскорбившим их человеком, они убили его и вынуждены были переселиться в другую часть Абхазии, что было в те времена распространенным явлением. При этом, опасаясь кровной мести, поменяли фамилию на Шария, чтобы их было труднее найти. Младший брат влюбился в молодую вдову в селе Тамыш и сбежал от старших к ней, а старшие обосновались в селе Таглан на берегу реки Ингур. Потомками старших братьев стала современная, гораздо более многочисленная, чем абхазская, мигрельская ветвь нашей фамилии. Я же, начав работать в 70-е годы в газете «Советская Абхазия», часто часто подписывался псевдонимом В. Шакрыл. Эти публикации нередко привлекали внимание шакрыловцев, и меня пригласили на фамильный сход. В то утро мы ехали из Сухума в Лыхны вместе с Константином Семеновичем. Высокий и величественный, как библейский старец, ученый рассказывал по дороге о своих встречах за 40 лет до этого с моим однофамильцем Петром Афанасьевичем Шария 1902-1983 годы, приближенным Лаврентия Берия и тогдашним секретарем ЦК КП Грузии по пропаганде и агитации. Знал ли этот маститый коммунистический идеолог, специалист по марксизму-ленинизму и истории большевизма, уроженец села Таглан, что у них с Константином Семеновичем были общие предки, жившие в Лыхны? Скорее всего, да. Но та их встреча в 47-м не могла не быть драматической. Письмо трех выдающихся деятелей абхазской культуры, направленное в ЦК ВКПБ, как водится, переслали из Москвы в Тбилиси тем, на кого его авторы жаловались. Но с ними все же попытались договориться по-хорошему. 5 августа в Сухум приехал Петр Шария и вызвал их в абхазский обком партии на собеседование. Он, рассказывал Константин Семенович, убеждал их письменно признать свое письмо ошибочным, и тогда для них, мол, все и закончится. Но все трое решительно отказались, и уже 8 августа в Тбилиси состоялось заседание ЦК КП Грузии, на котором письмо в Москву было, разумеется, признано дезинформацией. Обсуждалось предложение об исключении авторов из партии, после чего в те времена обычно следовал арест, но остановились на строгом выговоре с занесением в учетную карточку. Константина Семеновича партбилет все же отобрали, однако тем же вечером вернули. В последующем, как я понял, он с Петром Шария не встречался. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Президент Украины Владимир Зеленский совершает свой первый визит в Канаду. В минувшем месяце украинский президент побывал в Брюсселе, Париже и Берлине. Итоги европейских туров Зеленского стали поводом для критики его оппонентов, обвинивших главу государства в провале позиции Украины по российскому вопросу в парламентской ассамблее Совета Европы. Украинские СМИ считают, что возвращение России в ПАСЕ могло быть частью сделки по освобождению украинских моряков, захваченных минувшей осенью недалеко от Керченского пролива в Черном море. Была ли такая сделка на самом деле, если была, знал ли о ней президент Зеленский? Почему российская нота относительно украинских моряков, направленная в адрес МИД Украины, и ответная нота Киева вызвали публичный конфликт между Зеленским и главой внешнеполитического ведомства страны Павлом Климкиным? Обо всем этом расскажет журналист русской службы «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
27 июня на специальном брифинге в Киеве украинский президент Владимир Зеленский выступил с резкой критикой Министерства иностранных дел, которое по-прежнему возглавляет Павел Климкин. Поводом к публичному конфликту стали ноты российского и украинского внешнеполитических ведомств, касающиеся судьбы захваченных Россией в ноябре прошлого года украинских военных моряков вблизи Керченского пролива. Президент Украины о нотах узнал из средств массовой информации, заявив, что несогласованные с ним действия украинской стороны могут сорвать возвращение моряков на родину. В свою очередь Климкин утверждает, что не обязан был советоваться с главой государства. Министр назвал российскую ноту ловушкой для Украины. По словам Климкина, Россия в ноте, цитирую, склоняла нас к признанию правомерности судебного процесса над украинскими военными моряками по российскому законодательству и заодно косвенно предлагала признать оккупацию Крыма. Конец цитаты. Украина в ответной ноте потребовала от Москвы без каких-либо условий выполнить решение Международного трибунала по морскому праву о немедленном освобождении захваченных моряков. Историю с нотами и публичный конфликт президента с министром иностранных дел комментирует политолог Владимир Фисенко.
Проблема была в том, что россияне решили заманить Зеленского и представителей его команды в ловушку. Они решили сыграть на неопытности Зеленского. Клинкин действовал правильно. Другое дело, что он недоучел особенности Зеленского. Не было достаточной координации между офисом президента и МИДом в этом вопросе. Поэтому дипломатически и юридически Клинкин действовал абсолютно правильно. У Зеленского были эмоции, очень сильные эмоции. Он же нюансов сейчас не видит, не понимает. Он считал, что надо любой ценой вернуть моряков, но он, наверное, даже не понимал, что если бы он согласился на вот эти оскорбительные условия российской стороны, мало того, что там возникла бы сразу же проблема косвенного признания юрисдикции России над Крымом, потому что речь шла о решении Симферопольского суда, а еще и вот это оскорбительное условие признать приговор по морякам и согласиться на его выполнение в Украине. Я думаю, что этого бы не стали делать, но само согласие вызвало бы бурю эмоций, и эти эмоции были бы направлены против Зеленского. Это была явная ловушка, то, что, извините, в просторечии называется подстава. Зеленский просто и его команда, они вот эти нюансы еще не очень улавливают. Поэтому обиделись на Клинкина, тем более еще есть подозрительность Клинкин же назначенец Порошенко. Хотя он проявлял лояльность Зеленскому и помогал в решении многих вопросов. Но вот у Зеленского, видимо, сказалась подозрительность в отношении Клинкина, плюс обида, что вот якобы Клинкин таким ответом сорвал решение столь важного вопроса. Так что здесь много эмоций и, я бы сказал, психологии. Я думаю, что после выборов, когда уже будет официально назначен новый министр, ситуация улучшится.
Досрочные выборы в Верховную Раду ожидаются 21 июля. И до этих выборов, как считают оппоненты действующего украинского президента, Зеленский хотел бы вернуть домой военных моряков и тем самым повысить перед выборами рейтинг президентской партии «Слуга народа». В мае Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге, приступивший к рассмотрению инцидента вблизи Керченского пролива, в качестве предварительной меры постановил, что Россия в месячный срок должна освободить украинских моряков и вернуть их корабли. В последний день предусмотренного срока Россия направила отчет трибуналу, но украинских моряков так и не отпустила. Они остаются в московском СИЗО Лефортово. Вместо выполнения решения трибунала Россия направила ноту МИД Украины, говорит координатор группы защитников украинских моряков адвокат Николай Полозов.
Вот эта нота, это является, ну, таким своеобразным отчетом трибуналу, что вот, дескать, Российская Федерация готова освободить моряков из-под стражи, но при определенных условиях, то есть которые она в этой ноте отразила. Для меня это означает, что де-факто Россия все равно вынуждена прислушиваться к решениям Международного трибунала ООН по морскому праву, и эта нота, ну, своего рода перекладывание ответственности, наверное, с себя за то, что не выполнила решение трибунала вовремя, на украинскую сторону, навязав в этой ноте, прямо скажем, невыгодные и, наверное, даже невыполнимые условия для Украины.
В конце июля заканчивается срок содержания под стражей в Москве украинских моряков. Если в ближайшие недели не будет по ним очередных судебных заседаний по продлению меры пресечения, то, как вы считаете, могут ли их освободить в последние дни июля или в начале августа?
Мы увидим желание следствия удерживать моряков под стражей или нежелание удерживать, по всей видимости, уже через неделю, поскольку действительно в конце июля истекает срок, и если следствие будет намереваться продлевать срок содержания под стражей, то оно будет заранее вынуждено обратиться в суд с соответствующим ходатайством. Ну, понятно, что когда мы говорим следствие, речь идет не о каком-то конкретном следователе, а о политическом руководстве России, которое дает соответствующие указания следственным органам ФСБ. Я могу сказать так, что на текущий момент в отношении военнопленных моряков идет завершающая стадия той части предварительного расследования, во время которой осуществляется сбор и фиксация доказательств. В отношении нескольких моряков были проведены следственные действия, им было предъявлено обвинение в окончательной редакции. В отношении остальных подобные следственные действия будут проходить на этой неделе, а также 8 и 9 июля. И это будет означать, что, по сути, предварительное следствие свою часть работы выполнило. И можно переходить к следующей стадии, к стадии ознакомления с материалами уголовного дела. В любом случае, в течение ближайших 2 недель, а именно до 15, до 17 июля, как раз и будет абсолютно понятно, какое решение в конечном счете принимают российские власти. Продолжать удерживать моряков под стражей или все-таки выполнить приказ трибунала, выполнить 2 уже на текущий момент резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, либо продолжать дальше нарушать свои обязательства, наложенные в том числе международными инстанциями.
Отмечает адвокат Николай Полозов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.